Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Врачи в тюрьме, дети в приюте. Приговор по делу врачей-репродуктологов. Отговаривать нельзя. В российских регионах вводят штрафы за склонение к аборту. Профессиональные доносчики, борцы за порядок и нравственность. Чем живут вигиланты в России?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
8 лет колонии запросила прокуратура для художницы Саши Скочеленко по делу о распространении так называемых фейков о российской армии. Художницу обвиняют в том, что она заменила ценники в супермаркете на антивоенные листовки. Согласно лингвистической экспертизе, которую следствие положило в основу дела, в листовках содержатся признаки политической ненависти и вражды, а сведения в них – фейк, поскольку не подтверждаются заявлениями российских властей. Скочеленко признает, что расклеивала листовки, но не считает, что распространяла ложную информацию. Вину она отрицает. С апреля 2022 года художница арестована. У нее диагностировано несколько заболеваний. А против журналистки издания «Русньюз» Марии Пономаренко, уже отбывающей 6-летний срок по обвинению в распространении так называемых фейков об армии, возбуждено новое уголовное дело о нанесении вреда, не опасного для здоровья. Следствие утверждает, что в колонии Пономаренко отказалась идти на дисциплинарную комиссию. Сотрудникам исправительного учреждения пришлось вести ее туда силой, и она напала на них. Пономаренко вину не признает. Вскоре после известия о возбуждении дела ей ужесточили условия в колонии и перевели в отряд строгого содержания. Верховный суд Башкортостана оставил в силе приговор Лилии Чанышевой, бывшему координатору уфимского штаба Алексея Навального. Летом ее приговорили к 7,5 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества. Российские власти считают экстремистскими все структуры Навального. Чанышеву арестовали в конце 2021 года. Мемориал признал ее политзаключенной. А фотографа Александра Струкова, сотрудничавшего с московским штабом Алексея Навального, приговорили к 8 годам колонии по делу о призывах к терроризму, возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих. Поводом для дела стали комментарии Струкова под статьями на сайте уральского издания «Знак.ком». Некоторые из них начинались словами, далее цитирую, «Долой власть чекистов, слава Украине, всем с добрым утром, долой Путина». Конец цитаты. Политика Алексея Навального, отбывающего длительный срок во Владимирской колонии строгого режима, в 22-й раз отправили в штрафной изолятор. С окончания предыдущего выдворения прошло меньше суток. Оппозиционера выпустили из ШИЗО только на одну ночь. Сейчас Навальному назначили 15 суток за то, что он в знак протеста против изъятия письменных принадлежностей отказывался покидать свою комнату и входить в помещения, в которые его доставляли. С учетом нового взыскания Навальный проведет в штрафном изоляторе больше 250 дней. К 4 годам колонии суд в Иркутске приговорил бывшего директора местного детдома Ольгу Витько. Ее признали виновной в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Дело возбудили в июле 2021 года. По версии следствия, 12-летний воспитанник учреждения изнасиловал ребенка. Витько знала об этом, но не стала сообщать в правоохранительные органы. Ранее сразу несколько воспитателей интерната заявляли, что один из подопечных насилует мальчиков 3-7 лет. Приговоренный к 17 годам колонии за убийство с особой жестокостью Владислав Канюс помилован указом Владимира Путина. Это следует из ответа прокуратуры родителям убитой Веры Пехтелевой. Летом они узнали, что Канюс участвует в боевых действиях в Украине. В январе 2020 года он убил 23-летнюю Веру Пехтелеву, с которой ранее был в отношениях. Судмедэкспертиза насчитала на деле девушки больше 100 травм. В их числе сломанные кости, резанные раны, следы от удушения. Соседи Канюса слышали, как он избивает жертву, 7 раз звонили в полицию, но на вызовы никто не приехал. Правительство России внесло изменения в положение о воинском учете и ввело особый воинский учет для заключенных в следственных изоляторах и колониях. На учет заключенных будут ставить без медосвидетельствования и психологического отбора. Вести учет будут комиссариаты по месту нахождения тюрем и колоний. До этих изменений заключенных не ставили на воинский учет. С лета 2022 года их активно вербуют для участия в войне в Украине, обещая им помилование и денежное вознаграждение.
Суд в Москве приговорил 6 фигурантов дела о торговле детьми к срокам от 4 до 19,5 лет лишения свободы. Среди них ведущие российские врачи-репродуктологи. Это дело длилось почти 3 года. А дети иностранцев, рожденные от суррогатных матерей в России, стали в нем заложниками. Некоторые из них до сих пор находятся, например, в детских домах и приютах. У них есть родители, и результаты генетических тестов подтверждают родство. Есть даже решение российских судов, требующие передать малышей в биологические семьи. Но дети остаются в России, рассказывает Анастасия Тищенко.
Это центр содействия семейному воспитанию «Центральный» в Москве. В стенах этого учреждения среди десятков детей-сирот находятся София и Оскар, 3-летние двойняшки, которых любят и ждут родители, семья из Австралии. В начале ноября их отец Джейсон Кууск в очередной раз попытался забрать малышей домой, но встретившая его соцработница сказала, что директора центра нет на месте, и вообще до 9 ноября в учреждении объявлен карантин. София и Оскар Кууск появились на свет в марте 2020 года. Их родила суррогатная мама. Джейсон отправился в Россию, чтобы забрать двойняшек домой. Но его не пустили. В стране объявили карантин из-за ковида. Примерно в это же время Следственный комитет начал расследовать дело против врачей-репродуктологов, которых обвинили в торговле детьми. Заложниками ситуации оказались как минимум 5 новорожденных. Кроме Софии и Оскара, в сиротских учреждениях России оказались 2 детей филиппинского парламентария Фриделина Кастро и сын американского бизнесмена филиппинского происхождения Конрада Потенциана. Все 3 года родители пытаются забрать детей в семьи, но безуспешно. Вот что рассказал нам Потенциана примерно год назад.
Мы уже сделали все. Все, что нас просили сделать правоохранительные органы. Но от них нет никакой обратной реакции. Я также попросил адвоката прислать мне хотя бы свидетельство о рождении. Кажется, его просто не выдают. Чтобы я смог включить Сандра, моего сына, который в России, в завещание. Потому что сейчас я не могу даже вписать его в завещание.
Сына Потенциана уже передали в ресурсную семью, без права вернуться домой. Это несмотря на наличие генетических экспертиз, подтверждающих родство. Они есть и у семьи Кастро, и у семьи Кууск. На детей даже оформлены документы. Кроме того, передать их в биологические семьи постановил Верховный суд России. Но органы опеки решения не исполняют. Родители надеялись, что ситуация изменится, когда суд в Москве закончит рассматривать дело против сотрудников Европейского центра суррогатного материнства. 3 ноября гендиректора Владислава Мельникова приговорили к 19,5 годам колонии строгого режима. Врачи-репродуктологи Тарас Ашитков, Юлиана Иванова и Лилия Панайоти получили 17,5, 16,5 и 16 лет колонии соответственно. Суррогатные мамы Татьяна Блинова и Лилия Валеева 4 и 10 лет колонии. Блиновой дали отсрочку, она воспитывает маленького ребенка. Во время судебного разбирательства десятки суррогатных мам в России, которые сотрудничали с другими центрами, с ужасом наблюдали за происходящим. Виктория Кочетова, например, уже была на последних неделях беременности. Она вынашивала ребенка для семьи из Китая.
Я просто позвонила своему куратору. И первое, с чего я начала, потому что я была на нервах, я не буду ни с кем сидеть, я не буду, никакого ребенка не будет, мне ее даже на 10 минут не оставлять, и я ничего не буду. Я не хочу никаких детей, это не мой ребенок. Она меня успокоила, она говорит, все спокойно, Виктория, ну, мы на «вы» общались, ваши родители уже тут, они ждут, они здесь живут уже с лета. То есть они ждут здесь, и никуда они уже не денутся, точно передадут именно ребенка именно маме сразу же. Все действительно так и произошло. Но я, конечно, испугалась.
Дело против врачей-репродуктологов возбудили в 2020 году, после того, как в подмосковной квартире нашли умершего младенца еще 3 детей, которых родили для иностранцев суррогатные мамы. Скорую вызвала няня. Младенец умер из-за врожденной болезни. Родители других детей ждали, когда оформят документы. После этого случая многие клиники в России стали неохотно работать с иностранцами. А в декабре 2022 года Госдума и вовсе приняла закон, полностью запрещающий иностранным гражданам, а также одиноким мужчинам-россиянам, обращаться за услугами суррогатных матерей в России. Одиноким женщинам разрешено прибегать к помощи сурмам исключительно по медицинским показаниям, если они не могут самостоятельно выносить или родить ребенка.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и я созвонилась с руководителем компании «Росюрконсалтинг», которая специализируется на юридическом сопровождении программ суррогатного материнства, Константином Свитневым. В России он объявлен в розыск. Как так вышло, что врачей, которые совершенно законно занимались программами суррогатного материнства, юристов, которые совершенно законно сопровождали эти программы, курьеров, суррогатных матерей и других людей, которые совершенно законно занимались своим делом, обвинили в торговле детьми и приговорили, ну, к чудовищным срокам, к огромным срокам?
Если людей сажают, значит, это кому-то нужно. Значит, кто-то преследовал какие-то совершенно конкретные цели. Я не верю ни в недоразумение, которое произошло почему-то недосмотру какого-нибудь лейтенанта. Решение принимали люди с большими золотыми звездами на больших золотых погонах. Решение принималось как минимум на уровне руководства Следственного комитета Российской Федерации, я имею в виду Александра Ивановича Бастрыкина, который несет личную ответственность за весь этот беспредел, который продолжается на протяжении более чем 3,5 лет, который несет личную ответственность за то, что невиновные люди более 3,5 лет находятся в тюрьме, а ни в чем не повинные дети разлучены со своими родителями и находятся в каких-то детских домах, откуда родители, несмотря на многочисленные судебные решения в их пользу, этих детей забрать все равно не могут. Я полагаю, что это дело было, и что смерть вот этого малыша на арендованной квартире в Одинцово после операции на мозге Морозовской больницы для устранения последствий родовой травмы была использована некими силами для того, чтобы как минимум отрапортовать на самый верх первому лицу, а первому лицу, я это достоверно знаю, об этом было доложено, и таким образом представить прекрасно, в самом лучшем свете свою работу. Раскрыли некую шайку детоторговцев, которые якобы продавали русских детей за рубеж каким-то якобы одиноким мужчинам. Но все дело в том, что с течением времени выяснилось, что никаких русских, так называемых, детей не было. Были дети, которые родились в результате реализации абсолютно законных программ суррогатного материнства в двух лучших российских клиниках ЭКО, находящихся в Москве. Это Европейский медицинский центр и клиника «Петровские ворота». Подтверждена прямая генетическая связь между всеми родителями и теми детьми, которые фигурируют вот в этом так называемом обвинительном заключении. Причем связь эта была подтверждена еще 24 апреля 2020 года.
А почему следствие не видит этой связи? Почему
следствие
они отказываются обращать на это внимание?
Но вы понимаете, что происходит. Сказав А, нужно говорить Б. Они на всю страну объявили о том, что они раскрыли какую-то банду, которая торговала русскими детьми. Обратного пути нет. То есть люди были арестованы, понимаете, их должны были арестовать, потому что не было другого выхода, несмотря на результаты генетической экспертизы, которая подтверждала полную невиновность всех тех людей, которые являются обвиняемыми и подсудимыми по данному делу. Потому что если признать свою вину, отпустить детей, следующим шагом будет необходимо отпустить всех невиновных людей из тюрьмы, и, соответственно, что? На освободившиеся нары должны сесть те люди, которые инспирировали всю эту историю, всю эту вакханалию вокруг суррогатного материнства в Российской Федерации. От следовательницы Смирновой, которая от майора стала, из майора стала подполковником, вплоть до вышестоящих ее начальников, я полагаю, вплоть до Александра Ивановича Бастрыкина, который должен не Следственным комитетом руководить, а сидеть в тюрьме, потому что он взял личную ответственность за расследование этого дела. Он объявил об этом на всю страну, что это дело находится на его личном контроле. Тут два варианта. Или он редкостный мерзавец, как его земля носит, или он полностью некомпетентен. И в том, и в другом случае он должен сидеть в тюрьме. Он. Они невиновные люди.
Константин, что будет, что сейчас будет вот с теми людьми, которых уже приговорили? Неправосудно, как вы говорите, совершенно незаконно, по надуманным обвинениям, но тем не менее приговорили. Что будет с ними дальше? И как вы оцениваете их шансы на апелляцию?
Во-первых, приговор не вступил в законную силу. Пройдет примерно 6 месяцев. Судьбу этих людей будет реально решать Московский городской суд. Если, опять-таки, Московский городской суд опять пойдет на поводу следствия, то мы дойдем до Верховного суда. Рано или поздно мы добьемся справедливости. Невиновных людей освободят, освободившиеся места на нарах займут те люди, которые спровоцировали всю эту вакханалию вокруг суррогатного материнства, которые отправили невиновных людей за решетку, а детей в детдома. Сейчас, понимаете, речь идет не об этих ужасных запредельных сроках. Нет. Даже если бы это было ровно 15 минут за решеткой, это все равно было бы неправильно и несправедливо, потому что людей осудили в отсутствие состава и самого события преступления. Нельзя продать ребенка его собственным родителям. Повторю. Между всеми абсолютно детьми, которые фигурируют в материалах уголовного дела, подтверждено генетическое родство с их родителями. Вот подавляющее большинство из этих 24 детей уже находятся дома со своими родителями. И только 5 детей незаконно удерживаются российскими властями по милости Следственного комитета Российской Федерации и лично его бессменного главы Бастрыкина в российских детдомах.
Это был комментарий Константина Свитнева, генерального директора компании «Росюрконсалтинг». За склонение к аборту уговорами, предложениями, подкупом или обманом в Тверской области будут штрафовать на сумму от 3 до 200 тысяч рублей. Соответствующий закон на днях приняли депутаты Тверского законодательного собрания. Это второй подобный региональный закон в России. Первый, частично списанный из пабликов активистов, выступающих против абортов, летом приняли в Мордовии. Его автором стала основательница антиабортного фонда, сотрудники которого временами врут женщинам о последствиях прерывания беременности. Рассказывает Иван Воронин.
Склонение к искусственному прерыванию беременности депутаты из законодательного собрания Тверской области сочли угрозой для семьи. Информирование женщины о наличии медицинских или социальных показаний к искусственному прерыванию беременности не будет считаться склонением к абортам. Но в остальных случаях штраф от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 25 до 50 тысяч для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч для юридических лиц.
Данный закон направлен на повышение рождаемости, снижение количества абортов и социальную защиту беременных женщин, а также на противодействие информационным угрозам семье, отцовству, материнству и детству.
Подобные законы уже приняты в ряде субъектов страны, отмечает пресс-служба Заксобрания Тверской области. Это неправда. Подобный закон пока принят только в Республике Мордовия и лишь готовится в Тамбовской области. Та же пресс-служба сообщает, что в законе поясняется, что именно считать склонением к искусственному прерыванию беременности. Однако пока убедиться в этом сложно. Раздел «Последние принятые законы» на сайте Заксобрания Тверской области не обновлялся месяц. Ради интереса смотрим текст закона, принятого в Мордовии. Штрафы для граждан в Мордовии от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юрлиц от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, пишет российская газета. Но в тексте закона этих цифр нет. Зато есть любопытная пояснительная записка.
Культ потребительства, агрессивные требования о самореализации, насмешки над семейными ценностями, материнством, желанием женщины рождать и воспитывать детей в совокупности с культом секса навязывают девушкам и женщинам отношение к аборту как необходимой опции жизни современного человека. Для мужчины аборт также становится возможностью не нести бремя естественных последствий своих поступков, не относиться серьезно к тем отношениям с женщиной, в которые он вступает, иметь как будто бы возможность для отступления. При этом информация о сути аборта, необратимости этого шага, его вреде для жизни и здоровья женщины замалчивается, как и тот факт, что навязывание абортов – это конкретная идеологическая концепция, имеющая в своем основании идею сокращения численности мирового населения и планирования семьи.
Текст законопроекта опубликован 17 июля. Месяцем ранее те же слова публиковали в группе «Марш жизни за права зачатых детей» во ВКонтакте под заголовком «Почему аборт не дело женщины и не является ее правом». Эта акция, созданная активистами, защищающими жизнь человека с момента зачатия, цитирую описание паблика. К факторам, формирующим отношение общества к аборту как к приемлемому, допустимому и желательному поведению, авторы мордовского закона, помимо прочего, относят попытки идеологически оторвать половую близость от наступающей вследствие нее беременности и часть гибридной агрессии против Российской Федерации. Это цитата из пояснительной записки. Радио «Свобода» не удалось найти сведений о применении нового закона в Мордовии. Его автор – основательница фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. Она называет свой фонд антиабортным. Его сотрудники проводят антиабортные молебны, успешно лоббируют запрет абортов в частных клиниках и учат своих волонтеров на горячих линиях манипулировать собеседницами, чтобы отговорить их от аборта даже после изнасилования. Пишет активистка феминистского антивоенного сопротивления Аида Живых в своем расследовании. Законопроект с цитатами из паблика во ВКонтакте тем временем поехал по стране.
Коллеги, у меня новости всероссийского масштаба. Во-первых, Максим Егоров, губернатор Тамбова, внес в Облдуму законопроект о склонении к абортам. И есть большие шансы, что к Мордовии присоединится еще один регион, где к абортам не принуждают. Во-вторых, я в Твери. Только что закончилась встреча с губернатором Игорем Рудений. Ему очень понравился проект «Здравствуй, мама» и законопроект. На ноябрь наш фонд планирует подписание документов о сотрудничестве в регионе.
Это публикация Москвитиной в ее телеграм-канале от 17 октября. Спустя две недели с небольшим Тверское ЗАГС-собрание приняло законопроект, внесенный губернатором Игорем Рудений. Сейчас у фонда Натальи Москвитиной есть соглашение с 8 российскими регионами. Это республики Коми, Мордовия и Татарстан, Архангельская, Тамбовская, Тульская, Новгородская и Магаданская области. В планах сотрудничества с Калужской, Челябинской, Воронежской и Липецкой областями. На момент выхода программы в эфир Наталья Москвитина не ответила на письмо с просьбой об интервью для «Радио Свобода». В прошлом году фонд «Женщины за жизнь» получил грант в 5 миллионов рублей на реализацию проекта «Здравствуй, мама» в Мордовии. Затем еще один от «Единой России». На логотипе фонда «Беременная женщина» фоном буква «Z» – символ российской агрессии против Украины, где прямо сейчас гибнут люди. В остальном, вероятно, причастные к фонду «За жизнь».
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И вот как инициативы, связанные с установлением ответственности за склонение к аборту, комментирует врач, медицинский юрист Анна Крюкова.
Понятие склонения к аборту должно быть раскрыто. Если мы говорим о том, что пациенту дается информация о том, что есть условия для прерывания беременности, каким образом они сформулированы в законодательстве. Мы можем это называть только информированием, но никак не склонением. Поэтому для того, чтобы давать оценку или даже какие-то инициативы принимать в отношении таких важных мероприятий, необходимо четко понимать, что конкретно подразумевается под склонением. Но, на мой взгляд, информирование о праве на прерывание беременности и иных правах пациентов, связанных с этим, не может считаться преступлением. Насилием невозможно человека ограничить в реализации такого решения, поскольку женщина такое решение принимает в определенных условиях, которые создает ей жизнь, и зачастую это не всегда позитивные условия, это не просто желание женщины, child-free, к примеру, быть без детей, но в большинстве случаев это негативные условия жизни. И ограничения, создаваемые таким образом, способствуют тому, что решение будет все равно принято, но будет принято и произведено такое событие в крайне неблагоприятных условиях для женщины. что может повлечь за собой и невозможность в дальнейшем иметь детей, когда женщина будет этого хотеть, к примеру. Это могут быть последствия неблагоприятные для здоровья, вплоть до инвалидизации, ограничения возможностей дальнейших. Таким образом, я считаю, что инициатива, которая может, например, способствовать тому, чтобы женщина воздержалась от прерывания беременности, либо принимала меры к профилактике, это только профилактическая информационная работа, качественная, правильная, с добрым отношением к пациентке. По практике, как я вижу, как я понимаю и оцениваю события, запретительные меры носят более популярный характер здесь у нас в России, нежели подходы профилактического характера.
По мнению адвоката Марии Давтян, в текущей ситуации заметно возрастает вероятность того, что вслед за региональными законодателями подтянутся и депутаты Госдумы. В Госдуме, кстати, вот буквально 30 октября обсуждали предложения, связанные с ограничением абортов.
Сейчас мы видим только первые робкие попытки ограничить вообще разговор об абортах. Статьи достаточно узкие, и здесь на стороне, наверное, женщин будет то, что это административное региональное законодательство, и на практике оно применяется крайне редко. Но в то же время нужно понимать, что это очень значимый месседж. И я думаю, что скоро мы можем увидеть нечто подобное на федеральном уровне. Вот это уже будет совсем плохо. Когда мы говорим о праве на аборт, мы должны понимать, что мы говорим о праве женщин самостоятельно распоряжаться собственным телом, о праве женщин на личную неприкосновенность и вообще о праве женщин самостоятельно решать свою судьбу, свою семейную жизнь. Это основополагающие личные права человека. Поэтому любое их ограничение несоразмерное приводит к тому, что мы встречаем большое количество личностных, социальных и правовых последствий. Как мы это можем видеть там, в других странах, где аборты ограничены. Это начиная от криминальных абортов, это и вопрос, связанный с насилием над детьми и над новорожденными. И это достаточно большое количество уголовных дел в отношении женщин, которых, например, были выкидыши, или, например, которые сделали аборт в других странах. То есть мы сталкиваемся сразу с огромным пластом социальных проблем. Но первично здесь то, что каждый человек вправе самостоятельно распоряжаться своей жизнью, каждая женщина вправе самостоятельно распоряжаться своим телом и своей физической личностной неприкосновенностью и решать самостоятельно вопрос о материнстве. С физической точки зрения наше право на личностную неприкосновенность, оно возникает с рождения и заканчивается с нашей смертью. Никаких перерываний этого права и ограничений этого права по биологическим причинам нет. И мы здесь должны понимать, что на момент беременности, да, мы говорим о зародышах, об эмбрионах, это, ну, скажем так, та биологическая часть, которая целиком и полностью зависит от тела матери. Да. Именно на нее в основном возлагаются все основное бремя. Да, естественно, вынашивание ребенка, и, как мы видим в социальном плане в дальнейшем, после рождения это уход, воспитание, забота и так далее. То есть именно на женщин возлагается в большинстве случаев все бремя материнства. Поэтому пусть у женщины самостоятельно решают, как и когда это время нести.
Адвокат Мария Давтян была на связи с программой «Человек имеет право». Кстати, этим летом Минздрав России опубликовал статистику абортов. Согласно ей, число искусственных прерываний беременности в 2022 году незначительно, но снизилось. Профессиональные доносчики, так называют себя доброхоты, которые сначала мониторят соцсети, эфиры и сайты изданий, а потом пишут доносы на комментаторов и героев публикаций. Например, несколько участников нашей программы получили ультиматумы с требованием отказаться от комментариев для «Радио Свобода». В противном случае ждать привета от Минюста, который по пятницам пополняет списки иностранных агентов, а то и вовсе возбуждение уголовных дел. О дискредитации армии, например, или о фейковых новостях. Автор этих писем – некая Анна Коробкова. Она себя называет профессиональной доносчицей, действующей на общественных началах. Еще таких людей называют вигилантами. Некоторые из них объединяются в группы, вроде движений «Нот» или «Серп». Некоторые, ну, та же Коробкова, одиночки-альтруисты. Есть и те, кто действует, что называется, за зарплату, как Екатерина Мизулина, основательница так называемой «Лиги безопасного интернета», рассказывает Иван Воронин.
Thank you. Блогер и музыкант Holiday Boy потерял сознание на концерте в Ставрополе. 6 ноября в аэропорту Минеральных Вод ему вручили повестку в военкомат. Это произошло вскоре после заявления Екатерины Мизулиной в полицию. Она призвала отменить его тур из-за двух видео, на которых певец называет себя украинцем, а он родился в Севастополе. Представители Holiday Boy заявили, что напишут на Мизулину встречное заявление. По их словам, она занимается травлей артистов в целях личного хайпа, пишет издание «База».
Какую музыку вы слушаете? Да слушаю я «Шамана» и «Гимн России».
Екатерина Мизулина – давняя защитница исконно русского рэпа без секса и наркотиков. Среди объектов ее ненависти – рэперы от Оксимирона до Инстасамки. Последняя и некоторые другие отдельно ходили к ней на поклон с обещаниями удалить песни, якобы пропагандирующие наркотики. После чего Мизулина просила о приостановке проверок в Следственном комитете. Екатерина Мизулина возглавляет Лигу безопасного интернета. Это некоммерческая организация, основанная прокремлевским предпринимателем Константином Малафеевым. Борьбу за безопасный интернет здесь начинали с создания так называемых кибердружин, отслеживающих запрещенку в интернете, вроде педофилии и экстремизма. Затем добрались до компьютерных игр, аниме и вот теперь рэперов, проверки текстов и деятельности которых начинались по заявлениям Мизулиной.
Екатерина Мизулина, мы вас любим!
Здравствуйте, Екатерина Мизулина! Мы каждый день смотрим ваши видеообращения.
Здравствуйте, Екатерина Михайловна! Мы вас любим, а любим Россию!
Екатерина Михайловна, здравствуйте! Россия! Россия!
Постирония или кринж, судите сами, но Екатерина Мизулина неоднократно обращала внимание на симпатии к ней школьников. Впрочем, в своем телеграм-канале она рассказывала о проблемах насилия в детском доме и отстаивала право школьников на свободный внешний вид.
Единственная разница между киберстукачкой и рэперами состоит в том, что рэперы зарабатывают себе на жизнь творчеством, вне зависимости от того, нравится оно вам или нет. А Мизулина-младшая занимается старинным семейным бизнесом – растаскиванием бюджетов России.
В прошлом году соратники Навального по публичным фотографиям Екатерины Мизулиной оценили суммарную стоимость ее луков и аксессуаров в 27 миллионов рублей. Вероятно, зарплата позволяет. Но есть и те, кто готов доносить, куда следует, бесплатно.
Моя цель – прекращение прокиевской деятельности СМИ и иноагентов. Один из способов такого прекращения – лишить СМИ иноагенты экспертов из России. Тогда упадет финансирование СМИ иноагентов, и они будут вынуждены закрыться. Именно поэтому я пишу доносы на людей, выступающих в СМИ иноагентах.
Я всецело поддерживаю специальную военную операцию Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. Я против любого нарушения закона. Так начинает свои письма с угрозами собеседникам Радио Свобода некая Анна Коробкова. Изданию «Адвокатская улица» и антропологу Александре Архиповой, на которую Коробкова написала заявление в Минюст, вигилантка рассказала, что не получает за это деньги. Впрочем, корыстный мотив все же есть.
У меня всего один мотив. Я не хочу платить репарации. Именно этот материальный мотив заставляет меня поддерживать политику Путина. Я хорошо помню, как в 90-е годы Россия платила царские долги французам, а на этом фоне моему деду не платили компенсацию, а его сбережения разом обесценились. У меня сейчас около 3 миллионов сбережений, и я не хочу, чтобы они обесценились. Поэтому я доносами создаю в российской оппозиции атмосферу страха, чтобы никто не мешал властям России делать то, что они делают.
По словам Коробковой, она мониторит, например, YouTube-каналы «Радио Свобода», «Настоящего времени», телеканала «Дождь», «Дольче Велле» и составляет списки тех собеседников изданий, кто проживает в России. Затем шлет им письма с угрозами заявить в Минюст в случае повторного сотрудничества с иноагентами или нежелательными организациями, ведь это, цитирую шаблон ее письма, все равно, что выступать на радио Геббельса в 1942 году. В августовской публикации «Адвокатской улицы» Коробкова рассказала об отправке 1303 доносов. Кстати, к тому моменту «Адвокатскую улицу» признали иностранным агентом. Но, по словам Коробковой, она пошла на контакт, поскольку издание, цитирую, «воздерживается от прокиевских высказываний». К моменту выхода сюжета в эфир на письмо корреспондента «Радио Свобода» Анна Коробкова не ответила.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами эксперт фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова. Асмик, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, откуда, в принципе, берутся вот эти самые инициативные доносчики вроде Мизулиной, Бородина, Коробковой? Почему их называют вигелантами?
Ну, откуда берутся, я не знаю. Чего только не родит земля русская, как известно. А вигеланты, потому что это такой термин, который обозначает людей, самостоятельно берущих на себя какие-то полномочия, которые обычно мы полагаем должны быть у властей. И, кстати говоря, о виджелантизме всегда плохо. Бывает часто, что если мы сталкиваемся с ситуацией stateless state, так называемой, да, то есть когда кого есть власть, но как бы она без власти, то есть она там не справляется с чем-то. Иногда вигелантские группы могут на себя взять эту задачу, и бывает даже неплохо. Но в данном случае речь идет о том, что это люди, которые решили наводить порядок в отдельно взятой области. Саму область они тоже для себя придумали. Как наводить порядок, они тоже сами придумали. А то, что это все выглядит злобной клоунадой, это, в общем, так сказать, осталось несколько за бортом. Но вот они берутся, просто, ну, как бы самозарождаются.
Тем не менее, в России доносчиков, мягко говоря, вообще-то не приветствуют. Их называют стукачами, ну, в школе таких детей булят. Зачем взрослым людям это надо? Вот Анна Коробкова, о которой мы упоминали в сюжете, я о ней говорила, она, по ее собственным словам, написала уже больше 1300 доносов. И говорила, что цель этих доносов – это создание атмосферы страха. Вот я к вам сейчас обращаюсь скорее как к социологу. Что движет этими людьми? Зачем?
Очень сложно понять мотивацию людей, не работая с ними, ну, там, непосредственно. Ну, во-первых, может быть, она сумасшедшая. Ну, то есть, почему нет? Может быть, человек так понимает гражданскую активность. Ну, тоже почему нет? С другой стороны, есть какие-то, наверное, более понятные вещи. Ведь речь не про то, что это доносы. Это гражданский активизм в их понимании. И, соответственно, в данном случае человек работает на некое общественное благо. Вы понимаете, меня во всей этой ситуации нисколько их мотивация интересует, потому что каких только людей нет. А сколько, скорее, реакция властей. Потому что мне кажется, что власти, допустим, российские, должны экономить ресурсы и очень грамотно их расходовать. То есть полиция, например, завалена сообщениями от серба или от НОДа. И она их, в общем-то, в порядке какой-то своей процедуры так или иначе процессирует, то есть тратит на это время. Хотя мы знаем, что ничто не мешает, например, взять и отбросить просто часть этих каких-то сообщений просто за очевидное им их каким-то безумием. Но этого не происходит. То есть есть некая дама, которая, в общем, может быть, она таким образом добивается известности, потому что есть примеры какого-нибудь Булатова, а это тех же сербов, то есть это же все выглядит как некий клинический идиотизм, но тем не менее эти люди сделали себе публичное имя.
Вот вы упомянули сейчас и серб, и нот, есть еще 40-40, которые тоже довольно ярко активничают. Скажите, а как изменилась, по вашим наблюдениям, активность вигелантов после полномасштабного вторжения России в Украину? Это как-то на такого рода активностях отразилось?
Скорее, активность стала ниже, но вот сейчас, по прошествии, получается, уже полутора лет войны, некоторые вигеланские группы, они как бы реанимировались. И там тот же Лев Против, который в начале войны лидер движения был замечен на российско-грузинской границе, вот, а сейчас вот мы его видим опять в рейдах в Москве, и рейды вернули себе предыдущую, прежнюю зрелищность там и так далее, но как бы изменился профиль деятельности. Теперь, значит, вигеланты ходят, и там, где видят какие-то конфликты, либо драки, пытаются вмешаться. И желательно, желательно, чтобы стороной в этой драке был кто-то, кто с точки зрения Льва Против является фашистом либо нацистом. Вот они так борются с нацизмом на московских улицах. Вот. То есть практики возвращаются, перерождаются. Стоп-хам тоже теперь опять реанимировался и в Москве. Теперь он, значит, борется с кафе-ресторанами, потому что они как бы захватывают парковки. Это тоже такие зрелищные ролики, где на красивых машинах вигеланты приезжают, добиваются места на парковке и так далее. То есть это все стало напоминать пародию на их же собственную деятельность.
А нот и серб?
А серб, понимаете, это же вообще выглядит как сборище каких-то очень странных людей, но мы видим, что их используют, потому что мы должны не забыть, например, что того же Петра Верзилова осудили, а ключевой свидетель обвинения – это сербовец. То есть я думаю, что власти их, конечно, используют в этом качестве.
Одна из последних таких новостей, связанных с активностью вигилантов, была связана с движением 40-40, которая нажаловалась в целый Следственный комитет за разжигание ненависти и вражды не кем-то, не кем-то там, кем-то, а самим Центробанком. Потому что на новой тысячной купюре они не досчитались крестов на куполах. И вообще сказали, что все эти новые деньги, они как бы больше сделаны для мусульман, а все это скрепное православное попирается, и всю эту ненависть и вражду разжигает Центробанк. Вы уже сказали, что, ну, есть заявление, Следственный комитет, на него надо реагировать, да, каким-то образом. Наверное, будут как-то реагировать. Но, на ваш взгляд, а сами власти, почему их, ну, грубо говоря, не подуспокоят вот эти 40-40, серп, нот, тех людей, которые, очевидно...
Это полезные идиоты, мне так кажется. Я сейчас не хочу называть конкретных людей в этих организациях, но я как бы использую просто это как выражение, да, ну, полезные идиоты. Но если огромное количество уголовных дел возбуждается по заявлениям того же серба, и, соответственно, дальше в том числе показания ложатся в основу обвинения. Ну, why not? Ну, то есть я далека от мысли, что внутри, например, прокуратуры, которая утверждает обвинительное заключение, либо следствие, которое ведет расследование, есть единомышленники этих людей. То есть там все-таки какие-то адекватные люди работают, которые хотя бы базовое юридическое образование получили. Ну, просто это удобно. Это удобно, это просто, я думаю, эти люди совершенно спокойно просто подписывают те протоколы и документы процессуальные, которые изготавливает тоже следствие. Ну, то есть, знаете, мне это напоминает то, как в полиции работают понятые. Да, то есть это как бы знакомые люди, одни и те же, которые участвуют во всех действиях. Ну, примерно так же выглядит.
Но, с другой стороны, складывается впечатление, во-первых, во всяком случае, у меня было такое впечатление, что если совсем уже достанут, то как-то с ними расправляются, потому что когда мужское государство, организация уже запрещенная, признанная экстремистской в России, уже, вероятно, совсем достала власти, региональные в частности, вот ее и признали экстремистской и запрещенной. Это что же такое должны устроить вигиланты, чтобы...
Ведь некую границу насилия, понимаете? Все эти практики, которые были связаны с окупай, педофилией и так далее, все эти окупай, да, которые были, в конечном итоге они перенесли допустимый на тот момент уровень насилия, да, то есть как бы их все-таки всех прекрасным образом посадили. Вот. Что касается 40-40, вы помните, что лет 5, наверное, или 8, или 6 назад, они же устраивали фактически очень такие серьезные стихийные насильственные акции в Москве или там в регионах, сейчас не помню деталей. Но это было просто опасно по поводу фильма, по поводу трансляции какого-то фильма это было. Вот. Ну, то есть, ну, а пока они просто занимаются каким-то стендапом вот такого рода, да, назовем это так, ну, собственно, они достаточно безобидны для властей.
Общественный вердикт занимается мониторингом активности вигилантов в России. Вот по вашим наблюдениям, согласно вашим исследованиям, чем они отличились вот в последнее время? Отчет был за сентябрь и октябрь. Наблюдали ли вы какие-то тренды в активности вигилантов вот в эти два месяца?
Ну, у Булатова возник явно такой выраженный тренд на антисемитизм и, в частности, на использование в каких-то визуальных вещах, которые он делает, надписи, которые использовались нацистами на концлагерях. Что еще? Ну, степень абсурдизма, в общем, продолжает нарастать. И я бы говорила о том, что все-таки мы, посовещавшись с коллегами, с нашими ключевыми экспертами по виджилантизму, все-таки мы считаем, что все то, что происходит с последним адресом, исчезновение табличек, а также тоже такие внезапные и совершенно труднообъяснимые исчезновения памятников политическим репрессиям, да, и вообще репрессированным, что все-таки мы это сейчас решили отнести к вигиландским практикам. Потому что в этом есть какая-то партизанщина, но при этом мы видим, что это организованные акции, которые совершаются подпольно, что очень противоречит, надо сказать, виджилантизму, потому что вигилант и непубличность – это что-то очень странное. На самом деле они работают на публичность, они работают на яркие образы, и плюс обязательно с каким-то всегда моральным компонентом, там, нравоучение должно быть. Так вот здесь нет ни публичности, ни нравоучений, но тем не менее мы видим организованную деятельность, когда люди, группы наверняка собираются шуруповертами, там, снимают эти таблички, не только в Москве. Ну, то есть это какой-то идеологический виджилантизм, такая борьба с неудобным прошлым.
Ну, ладно, таблички. Это, в общем, дело, грубо говоря, пятиминутное. Ну, хорошо, десятиминутное, если заранее подготовиться. Но пропадают же, действительно, вы сказали, мемориалы разрушаются.
Этого много. Да. И этого очень много.
И этого много. И, да, власти должны на это реагировать. Это же вандализм. Ведь эти мемориалы, ладно, таблички, на них тоже можно, на них тоже должны власти реагировать, на то, что их скручивают, потому что это собственность, собственники квартир разрешили установить эти таблички. В общем, это было решение людей, конкретных граждан. Их фактически украли, да? Но когда речь идет о мемориалах, ведь это должны расследовать. А почему власти не реагируют?
Реагируют. Ну, по тем кейсам, которые мне известны, реагируют. Там, например, в Перми Геляшор, там был памятник репрессированным литовцам. И все-таки там есть некое уголовное дело. Я не знаю подробностей уголовного дела сейчас, но я знаю, что оно есть. Они же, когда дело расследуется, имеют полное право не давать никакой информации, хотя, конечно же, с моей точки зрения, это публичное дело. Вообще, в принципе, у нас следствие публичное. И если памятник растворяется, так сказать, в воздусях где-то, ну, значит, должно, значит, это публичный вообще-то состав. По идее, следствие могло бы работать более открыто, но это как бы не про текущий момент.
Я хочу вернуться к самому началу нашего разговора, вот к доносам. Есть же еще один тип доносов, этим занимается госпожа Мизулина. Младшая – это не столько доносы о совершении какого-то правонарушения или преступления, или там участие контактов с иноагентами. Это вот ее история обращения с требованием выдавать людям какие-то повестки. Как вы оцениваете такого рода активность и какое отношение общественная организация, которая занимается историями, связанными с интернетом вообще, какой-то чистотой в сети, имеет к призыву?
Что касается, как бы, а давайте в ответ на это выдадим ему повестку, ну, то есть, как бы, ее же одернули сами власти, сказали, а почему вы используете призыв в армию как способ наказания, зачем вы так маргинализируете, типа, мы армию, ну, то есть, ей, с моей точки зрения, неплохо ответили. Но человек имеет те полномочия, которые имеет, и начинает мелко гадить, ну, вот, собственно, тут нет никаких премудростей. Что касается работ, ну, всяких там поисковых работ и раскопок в интернете, на самом деле это международный тренд, потому что во многих очень странах виджилантизм, он имеет такой цифровой характер. То есть это очень просто, да, что-то находить онлайн, дальше с этим работать, и дальше, например, человек, которого таким образом пытаются каким-то образом, ну, я не знаю, к чему-то привлечь, фактически вся эта информация выкладывается публично с теми или иными комментариями. Это такой shaming-blaming, да, так называемый, то есть как бы человека пристыдить, доска позора в советское время. Ну вот это сейчас все имеет онлайн-форматы. Здесь то же самое, это же очень просто. Ты сидишь, ты какую-то нейросеть самую туповатую создал, она тебе ищет какой-то контент, а дальше ты демонстрируешь, ну просто из воздуха демонстрируешь некую свою бурную деятельность. Но каждый пытается доказать свою полезность. Я не знаю, у меня нет никаких других ответов. Честно говоря, этот момент чисто социологически неинтересный. Ну то есть для меня как социолога неинтересно. Я смотрю как на, ну, такой, знаете, типичный вид деятельности, знаете, торговцев воздухом. Ну, то есть ты можешь бесконечно находить какой-то контент, отчитываться о том, какое количество контента плохого ты нашел, какое количество заявлений ты подал в какие-нибудь там, прости господи, правоохранительные органы, и дальше все, ты молодец.
Да, но в результате такой активности страдают конкретные люди. И если вспомнить, опять же, о той Жанне Коробковой, о которой мы уже говорили, которая пишет донос, она сама это называет доносами, а не жалобами, для нее это принципиальная какая-то позиция, так дошло до того, что она нажаловалась на мать погибшего на так называемой специальной военной операции солдата, который там служил, погиб. И вот она дала интервью «Новой газете Европа» в свое время. И ее потом еще и оштрафовали за дискредитацию армии по доносу этой женщины. То есть они проявляют активность, но от этого страдают реальные другие люди.
От Коробковой, да, а от Мизулиной?
А от Мизулиной тоже страдают люди, у которых случаются нервные срывы, обмороки на концертах.
Ну, реально, понимаете, мы, в принципе, живем в мире, мы люди, мы испытываем радость, мы испытываем горе, страдания, ничего страшного. Я прошу прощения, это не профессиональный цинизм, но понятно, да, что эмоции могут быть очень разные у людей. Я бы все-таки говорила о том, что те вигиланты, которые взяли на себя полицейские функции, то есть псевдовигиланты, вот это опаснее, потому что там прямое насилие в отношении людей, когда тебя на улице могут остановить и принудить что-то сделать. Ну, а это такое вредительство, понимаете, которое, да, дико неприятное, но я считаю, самый лучший способ на это не реагировать. И очень надеюсь, что когда-нибудь, так сказать, российские власти тоже протрезвеют там и перестанут на это реагировать. Это существует до тех пор, пока для этого есть реакция властей. Они это делают для этого.
А на ваш взгляд, ну, судя по тому, как развиваются последние события, вот эта активность вигилантских объединений или конкретных вигилантов будет возрастать или нет? Или уже власти какие-то сигналы дают?
Я думаю, да. И более того, мы сейчас будем обращать внимание на новые практики. Я пока сейчас о них не готова говорить подробно, но есть новые практики, и они практикуют насилие. Они достаточно изолированно работают, у них снижена публичность, но тем не менее это типичные такие вот группы наведения порядка, что опасно. То есть такая, знаете, такой тренд на появление различных парамилитарных и таких прокси-полицейских групп, которые пытаются контролировать некую ситуацию. То есть я думаю, что это очень естественное развитие нашего общества, учитывая, что насилие возгоняется и культивируется и давно, особенно в течение периода этой агрессивной войны.
Вот появление таких групп связываете ли вы с возвращением из зоны так называемой специальной военной операции людей, которые там воевали, вагнеровцев и прочее?
Вы знаете, мы это отдельно занимаемся этим. Мы будем изучать сценарии социальной карьеры людей, которые будут возвращаться с войны. Но пока что говорить о том, что, назовем их так, ветераны этих военных действий в Украине, они еще пока не замечены в том, чтобы создавать какие-то вигилантские практики. Честно говоря, они очень многие малоресурсные возвращаются. Я не имею в виду деньги, я имею в виду вообще способность что-либо делать. И не очень себя находят в мирной жизни, но мы видим все эти новости. Да, если человек не удалось... То есть там всегда вопрос, кто кого быстрее убьет, сам себя, либо того человека, который рядом. То есть, да, вот эта проблема, но это не имеет отношения к виджилантизму.
Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Асмик Новикова, эксперт фонда «Общественный вердикт», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».